К сожалению, здесь эта схема немножко переместилась в сторону. Так что я не знаю, там... Что, наверное, у вас там не видно эту часть диаграммы. Вот теперь видно, да?
So this is many years after.
Это уже много лет спустя.
We have, no more prophecies after that night before the announcement of the collapse of Jerusalem until Ezekiel speaking at this point.
И с того вечера, когда были произнесены эти пророчества перед приходом спасшегося из Иерусалима, и до вот этого события не было других пророчеств. И теперь уже люди, к которым обращается Иезекииль, 26 лет пробыли в плену. Это долгое время. А другие 34 года уже в плену. У них было время
поразмыслить.
И вот этот текст, 40 по 48 главы, он логически и контекстуально показывает кульминацию.
So after they have been brought back into the land, the Messiah is ruling, they are in peace, God has removed all the oppressors and any final attack.
После того, как народ будет возвращен в землю, когда уже будет править ими Мессия, будет мир, благоденствие, и не будет больше опасностей из-за иноземных нападений. И в каком-то смысле можно сказать, что произойдет возрождение израильского народа. Теперь они вернутся, и у них уже опять будет земля. И вот уже есть народ. И главы с 40 по 48, в принципе, описывают то время, как они будут жить, какое у них будет руководство и так далее, вот в то время в будущем. И, братья, части искушения, которое бывает при изучении таких пророчеств, как это, то мы стараемся зацепиться за разные мелкие детали. И за вопросы, когда именно и кто именно, вот подобные вопросы. И при этом мы упускаем самое главное, что говорит Господь. Упускаем то, что было для еврейских читателей наиболее важно. А что здесь главное? Какая здесь концепция? Какая цель от всего этого? И я сейчас это говорю, и в конце еще скажу.
cross in these last chapters of Ezekiel.
Главная тема, которая есть в этих последних главах Иезекииля,
is that when the people of Israel and all people at that time are in the millennium and are the eternal state.
Это когда израильский народ и также это будут все остальные народы, будут в тысячелетнем царстве и после этого в вечном состоянии.
The primary focus is on worship of Almighty God.
То главное внимание будет уделяться поклонению всемогущему Богу.
That's the focus of these chapters.
Вот это стоит в центре внимания в этих главах.
And the worship of His glory and His holiness.
И поклонение Ему, Его слава, Его святость, Его величие.
So don't lose that, please.
И, пожалуйста, не упустите вот это.
In the midst of some of the issues of our perhaps concern and in the midst of the details.
Среди вопросов, которые нас больше волнуют, среди разных мелких подробностей.
Now, there are a number of questions, obviously, about chapters 40 to 48.
И, очевидно, много вопросов возникает по поводу глав 40 по 48.
Again, what takes place is fairly simple to understand.
И опять же, достаточно легко понять, что там происходит.
A temple will be constructed.
Будет построен храм.
The glory of God will return to that temple.
И слава Божья вернется в этот храм. Та слава, которая покинула храм в 10-11 главах, теперь вернется в 43 главе, она вернется и будет пребывать среди народа. Потом описано поклонение или богослужение.
From the exiles' understanding perspective, the way they understand worship and things.
Это с тех позиций, с таких представлений, которые были понятны для переселенцев в то время.
And there will be priests.
Там будут там священники.
There will be sacrifices.
Будут жертвы. Будут праздники.
And the geographical aspects will be described as well.
И также описываются географические особенности.
The geography will be different at that time.
В то время география будет отличаться.
All of the nations will be arranged in the area of what we know as Palestine or Canaan. In a different order, in a different place, with all having equal amount of land.
И все народы в той местности, которую сейчас мы называем Палестина, будут распределены по-другому. Земля будет дана им поровну.
And the sanctuary and the temple will be central to all of the land.
И святилище, храм будет стоять в центре этой земли.
As it was, by the way, in the journeys through the wilderness, the tabernacle was always in the middle.
Подобно тому, как это было во время странствий по пустыне, скинию несли посредине стана и во время перехода и ставили посередине, когда останавливались. И земля постоянно будет орошаться водой из реки, божественной реки, которая будет вытекать из-под престола Божьего. 47 глава. Это напоминает нам о Едемском саде. Начало и конец.
Now, many interpreters, when they come to apocalyptic material, which this also is a vision.
Многие толкователи, когда приступают к апокалиптическим разделам, здесь как раз такое видение.
If they really don't believe in a millennial kingdom.
И при том они не верят в тысячелетнее царство. У них возникают серьезные трудности, когда они эти тексты рассматривают. Что тогда надо с этим делать? Ну, тогда остается только один вариант. И здесь надо подобрать какое-то слово, чтобы назвать их действия, чтобы не было им обидно. Но они каким-то образом пытаются одухотворить или аллегоризировать все вот эти описания.
I do not think the text warrants that.
Представить как будто все в переносном смысле. Я считаю, что тексту этого не нужно.
Once we get to the place of making something mean something other than what it means.
Как только мы доходим до того, чтобы придать другой смысл тому, что имеет какой-то определенный смысл, из-за того, что мы не понимаем, как это может быть вот так, тогда у нас наступают серьезные трудности. И сейчас есть многие толкователи, даже евангельские толкователи, у которых с этим очень серьезные проблемы. И они даже между собой не согласны, потому что у каждого есть право придать свой смысл этому тексту. Когда я так говорю, я вовсе не имею в виду, что мне не нравятся эти братья. Но я говорю, что, на мой взгляд, они серьезно ошибаются. И мы продолжаем с ними общаться, я с ними, они со мной.
So, is there actually a temple?
Действительно ли будет храм? Мы видим в главах с 40 по 42 говорится о храме. Я надеюсь, вы не засыпаете, когда читаете эти три главы. Не потому, что эти главы какие-то нехорошие. Я не знаю, кому из вас нравится строительством заниматься?
Okay, you'll enjoy it.
Вам нравится, да?
Okay. Have fun.
Вам будет весело там.
Because there is the divine, there is the divine guide.
Потому что это божественное руководство.
When, you know, in the vision you have at the end, you know, you have where, what is the date, where is the place, who's the recipient, and then special circumstances.
Потому что там сказано, когда это было видение, где, кому оно было обращено, вот эти обстоятельства указаны. И сразу же после этого там идет Божий посланник или такой гид по этому видению. И что у него в руках? У него мерная веревка и мерная трость.
He's out there measuring everything.
И он там ходит и все вокруг измеряет.
And it's in a lot of detail.
И там много подробностей.
A lot of detail.
Много подробностей.
Now, when you finish, you basically have the plan. You don't have the superstructure.
И когда это все закончено, то, по сути, у вас есть план такой плоский, конечно, нет высоты в этом плане.
You have a very detailed plan.
План получается очень подробный.
Which, if you can see real well, you'll see it in your
booklet. Если у вас хорошее зрение, то вы сможете его разглядеть в этих распечатках.
That's page 54.
На 54-й странице.
It might be helpful for you to look at that.
Может быть, вам полезно будет это разглядеть.
Some of the other diagrams there as we
И там есть еще диаграммы, которые тоже будет полезно посмотреть. Несколько диаграмм, когда мы будем это изучать.
That's the whole temple layout and then the temple building itself.
Там дается план храмового комплекса и самого здания храма.
A lot of similarity to the descriptions of what we have of the Solomonic and Herodian temple.
Многие описания сходны с тем, что мы знаем о храме Соломона и храме Ирода.
But also some differences.
Но также есть некоторые отличия.
Okay. Now, the point is not to go out and build a model.
И здесь главное не в том, чтобы пойти и построить модель храма. Много моделей уже сделали. Но главная идея такая. Храм, согласно Писанию, это место, в котором Бог явным образом встречается со своим народом. Там, где Он видимым образом присутствует посреди них. И согласно религиозным представлениям того времени, они так это и понимали. И со временем действительно будет этот храм, в котором будет пребывать Бог. В 43 главе, где описано возвращение славы Божьей,
then verse 4, the glory of the Lord entered the temple.
Четвертый стих, и слава Господня вошла в храм
through the gate that was facing east.
Путем ворот, обращенных лицом к востоку.
This is where the glory of God will visually reside among the people.
Это то место, где слава Божья будет видимым образом пребывать среди народа.
So, it's difficult for me to say that this is just figuratively a temple.
И для меня трудно принять точку зрения, что все это описание храма только в переносном смысле.
If that's all it was, God could have said very quickly, there will be a temple that will be figuratively there for the people.
Если бы это было в переносном смысле, достаточно было бы Богу сказать, и будет храм для народа, и этот храм будет в переносном смысле. Но зачем тогда целых три главы подробного описания, как устроен этот храм? И мне очень тяжело рассмотреть вопрос, зачем это все нужно, если это только не будет действительно так.
Are there figuratively concepts of understanding about a temple?
Есть ли образные представления о храме? Существуют ли они?
Yes, there are.
Конечно, существуют.
Throughout the Old Testament, the temple is always a picture of God's presence among his people.
На протяжении всего Ветхого Завета храм – это символ, описывающий присутствие Бога среди своего народа.
Read in the Psalm.
Почитайте в псалмах.
Especially read in the number of the prophets.
И почитайте разных пророков.
But it was, there was a literal temple.
Но в то же самое время это был в буквальном смысле храм.
That the people saw.
Люди его видели.
And they, when they saw that and when they thought about it, the focus in their mind was God resides among us.
И когда они видели этот храм, когда они размышляли об этом храме, они сознавали, Бог живет посреди нас.
And that's true for eternity.
И это верно для вечности.
And as we see here in chapter 43,
И как мы видим в 43 главе здесь,
the glory of God comes to reside within this temple.
Слава Господа вошла в этот храм, чтобы пребывать в нем.
I do not think the glory of God came to reside within an imagination.
Я не думаю, что слава Божья вошла в какое-то воображаемое святилище.
Now, those who do not view this as a literal temple will say, well, we need to, you know, when you go to the New Testament, we have to interpret as the New Testament interprets.
Но те люди, которые не принимают буквального истолкования этого храма, говорят, но ведь в Новом Завете у нас есть другое толкование, мы должны согласно Новому Завету все это толковать.
So I say, okay.
И я говорю, ладно.
Which New Testament understanding of the temple do you want to use?
Какое новозаветное представление о храме вы будете использовать для толкования Иезекииля?
The literal temple that is mentioned in the Gospel.
Буквально тот храм, который упоминается в Евангелиях много раз. Или Фессалоникийцам.
Do you want to use the figure of the temple as our bodies?
Или это этот образ, когда наше тело сравнивается с храмом? И что тогда придется сказать? Слава Божья, она войдет в меня и будет на моем престоле
восседать?
Или мы возьмем другое сравнение, когда тело Христово в коллективном смысле уподобляется храму в 1 Коринфянам. Какое из них надо выбрать? И по какому критерию я смогу решить этот вопрос? Здесь возникают серьезные проблемы, которые надо решать.
My thinking and my ideas in light of my understanding and my theology and so forth.
И получается, что этот выбор будет сделан на основании моих представлений, моего богословия, моих размышлений и так далее.
This is not the temple of Zerubbabel.
Это не храм, построенный Зарававелем.
This is not the temple of Herod.
Это не храм, построенный Иродом.
It is the temple that Ezekiel describes, which will be there, I think, in the millennium.
Но это храм, который описывает Иезекииль, и, на мой взгляд, этот храм будет построен в тысячелетнем царстве. Относятся ли эти главы к тысячелетнему царству или к вечности? Это вопрос, который нам, людям, ориентированным на хронологию, очень интересно знать. Я призываю вас вернуться, перечитать еще Исаию, Михея, Захарию, многие пророки. И посмотрите также Иезекииля 40 по 48 главы. Посмотрите, что другие пророки говорят о вечном состоянии.
What the Revelation says,
что Откровение говорит,
and other New Testament writers,
другие новозаветные писатели.
And you know, you'll find that there are elements here that seem to be both in what is described as the, what we might call the millennium, and others that are described, they give descriptions of the eternal state.
И знаете, что вы найдете? Некоторые элементы вот описание, приведенного здесь, соответствует тысячелетнему царству, а другие элементы соответствуют вечному состоянию.
I don't know that we can make a clear demarcation at this point.
Я не знаю, сможем ли мы провести здесь четкую границу между ними на данный момент.
I'll tell you where I am in my thinking at that point.
Я могу сказать вам, какого мнения я сейчас придерживаюсь.
The millennium and the eternal state have a lot.
Тысячелетнее царство и вечное состояние имеют большое сходство. Я считаю, что тысячелетнее царство – это как бы введение к вечному состоянию. Это начало конца. Есть некоторые особенности у тысячелетнего царства, которые присущи только ему, и по завершении тысячи лет, когда будет сотворена новая земля и новое небо, то это будет уже иначе устроено. Но все-таки во многом эти ситуации похожи. И когда мы рассматриваем разные тексты, то больше все-таки описание, данное в этих главах Иезекииля, соответствует тем текстам, в которых в Новом Завете дается описание тысячелетнего царства. И я также рассматриваю, какие есть сходства и какие различия.
So the first 40, 41, 42 have a detailed description.
Итак, сначала в главах 40, 41, 42 идет подробное описание
of all the details that are involved within the construction of the temple itself.
Всех подробностей, которые касаются устройства самого храма. И давайте в 43 главе я еще раз хочу прочитать этот текст, он очень важен для книги Иезекииля. Прочитаем Иезекииль 43 глава с 1 по 5 стихи. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видения, подобные видениям, какие видел я у реки Хавара. И я пал на лицо мое, и слава Господня вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку, и поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм».
Okay. So the glory of God that had left the temple in Ezekiel's day.
Итак, слава Божья, которая оставила храм в то время, Иезекииль видел это видение.
That vision imminently portraying what's going on in Jerusalem immediately before the fall of Jerusalem.
То видение соответствовало происходящему в Иерусалиме как раз перед падением Иерусалима. Та слава, которая сначала вышла из святилища на порог храма, потом к восточным воротам, потом дальше на Елеонскую гору и покинула вообще эти места.
The scene here in the reverse.
Теперь видно, происходит в обратном порядке.
Coming from the east,
приходит с востока.
At this point, and Jesse says the visions just like the vision I saw when he came to destroy the city, like the visions I saw on the river Kibar.
Здесь он говорит, это видение было точно такое, как я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение подобное видениям, какие видел я у реки Хавара.
And in verse 4, the glory enters the temple through the east gate.
Четвертый стих. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку.
And the glory of the Lord filled the temple.
И вот слава Господа наполнила весь храм.
Just like we had when the temple of Solomon was dedicated.
То же самое, как при посвящении храма Соломона произошло.
Or in the case of the tabernacle previous to that.
Или до этого произошло со скинией.
And then we read in verse 7.
И потом мы видим в 7 стихе.
Son of man.
Сын человеческий.
This is the place of my throne.
Это место престола моего. Очень ясно. Храм – это место престола Божьего. И место стопам ног моих. Где я буду жить среди сынов Израилевых вовек.
The house of Israel will never again defile my holy name, neither they nor their king, by their prostitution and lifeless idols.
И дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их блужением своим и трупами царей своих на высотах их.
So he says, Son of Man, describe the temple to the people of Israel.
Итак, он говорит в 10 стихе, «Сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих, и чтобы сняли с него меру». Чтобы они рассмотрели вот этот план устройства храма и увидели, как все устроено, как там в центре находится храм. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма. И расположение его, и выходы его, и входы его. И все очертания его, и все уставы его. И все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним. Вот закон храма.
All the surrounding area on top of the mountain will be most holy.
На вершине горы все пространство его вокруг святое святых. Когда вы это читаете, просто тяжело сказать, что ну все это в переносном смысле. Зачем надо было это изучать? Потому что храм должен быть построен, и они будут им пользоваться. И они должны знать все его устройство, его уставы, и главное здесь – это его святость. И что это, какая-то огромная система легализма? Нет. Нет, это наглядный урок. Каждый день они будут видеть то, что отображает славу святость Божию.
Which will remind them of their sin and the grace of God to forgive their sin.
Это будет напоминать об их грехах и о Божьей благодати, по которой грехи эти прощены. И как-нибудь займитесь исследованием святости Божией. Потому что мы порой просто не понимаем, что такое святость. Самое простое понимание святости – это когда что-то отделено, когда что-то иное.
It's unique.
Что-то уникальное.
Not different just to be different.
Иное не просто ради того, чтобы оно было иным.
Not just to be unique.
Не просто, чтобы было как что-то уникальное.
But to be, as it said in the Old and in the New Testament, God says, be unique, be different, be holy like I am holy.
Но и в Ветхом Завете, и в Новом Завете Господь говорит: будьте иными, будьте уникальными, будьте отделенными, будьте святы, как Я свят. И это подводит нас опять к цели, ради которой мы находимся на земле. Это напоминает нам о призвании Израиля, об их цели, и также о призвании церкви, и об их цели.
Be a holy people.
Будьте святым народом.
We should be different.
Мы должны отличаться.
If people don't see anything different from us, from anybody else that walks on the street, man, we've got problems.
Если люди не замечают никакой разницы между нами и остальными людьми на улице, то какая-то проблема у нас.
We need to examine our hearts.
Мы должны исследовать свое сердце.
Because our objective is to be holy.
Потому что наша задача быть святыми.
To be like God.
Быть как Бог.
Which we can only do in the power of the Spirit, who He has given to us.
И мы это можем сделать только силой Духа Святого, которого Он дал нам, и в то время Он даст им Духа. Для какой цели? Чтобы мы просто ходили вокруг и у нас нимбы сияли? Нет. Но чтобы мы были царством священников.
As to who He really is,
чтобы мы могли этому миру явить, каков на самом деле Бог. Чтобы люди видели, что Христос в нас — упование славы. Чтобы они заметили, вот что-то в этом человеке не так. Может быть, они сначала не поймут, что именно. Но они поймут, что есть отличие. И это мне нравится. Это не похоже на то, каков я. Люди должны это в нас замечать. Но единственный способ этого добиться — это быть святым.
So God gives a sacrificial, a worship system to Israel.
И Бог дал Израилю систему жертвоприношений, поклонения,
to remind them,
для того, чтобы им напоминать,
that He is holy.
Что Он святой.
To have the concept of holiness before them as a reminder all the time, because why we forget.
Чтобы у них перед глазами всегда было наглядное представление о святости, потому что иначе мы забываем. Бог никогда не забывает. Мы забываем постоянно. И я могу вас утешить, когда вы станете постарше, вы еще больше будете забывать. Так что можете об этом не беспокоиться.
So we need help.
Нам нужна помощь.
That's why we need to stay in the book.
Поэтому нам и нужно оставаться в книге.
So we can remember.
Чтобы мы могли помнить.
Because we so easily forget.
Потому что мы так легко забываем.
I don't know about you. Sometimes I study a text and I study a passage and I'm so much into it and it is so meaningful.
Я не знаю, как у вас, но у меня бывает так. Изучаю какой-то текст, так глубоко его разбираю, так много там важного смысла.
I think, boy, this is so wonderful. Just think I've got this with me the rest of my life. I understand this is wonderful.
Я думаю, ну вот как здорово, на всю жизнь теперь запомню эти прекрасные истины.
And 3 weeks later I say,
а через 3 недели я говорю, а что там у нас было вообще?
Oh, I know. You're not, you don't do that.
Ну, конечно, я знаю, у вас такого не бывает.
We forget.
Мы забываем.
That's why
Поэтому Бог и говорит нам постоянно читать Слово. Поэтому Он и говорит, пребывай в Слове, исследуй Писание. Поэтому Он и говорит во Второзаконии 6 израильскому народу, размышляй о нем. Пусть это будет главным вопросом, который вы в семье обсуждаете. И когда встаешь утром и до момента, когда ложишься вечером. Некоторые люди, я знаю, скажут, но это же скукотища. И знаете, это сразу нам показывает, что есть проблема. Если говорить о Боге становится скучно, то это проблема. Потому что здесь должен быть вовлечен каждый из аспектов нашей жизни. Он источник наших сил, это Дух. Это должно быть нашим страстным желанием, стремление к святости. Почитайте послание Павла, он действительно жаждет святости, он сознает, что он грешник. Если вы почитаете послание Павла и заметите, как он хронологически писал о том, он говорит, я забываю заднее, простираюсь вперед, и что я уже все ближе и ближе, я никак не могу дождаться, вот лучше быть там, чем быть здесь, я не могу отвести глаз от Иисуса. И вот так эта система, которая здесь дана, предназначена для того, чтобы люди могли постоянно обращать внимание на Бога, на Его святость. Они освящают храм, освящают жертвенник. Они отделяют его, то есть освящают. Это нечто уникальное. И это образ очищения и святости. Священники, как в Ветхом Завете это было, будут очищаться перед служением. Будут ходить в белой льняной одежде. Это будет напоминание для них и для народа о святости Божией. И все, что там происходит, все направлено, указывает на Божью святость. И величайшее желание их поклоняться Богу. И эти жертвоприношения, система праздников, и по сути она такая же, как и по Моисееву завету. И несколько моментов здесь пропущено, то есть добавлений нет, а опущение есть. Это нужно, чтобы напоминать им, кто такой Бог, кто Мессия, что Бог сделал для них, и чтобы все это показывало, как Бог о них заботится, и что Бог при всем том святой Бог. И люди неизбежно задают вопрос. Как они в тысячелетнем царстве будут соблюдать жертвоприношения?
and the festivals like Passover have been fulfilled in Christ.
Ведь праздники и жертвоприношения, Пасха, например, исполнилось во Христе.
So how can they do that?
Как же они это будут делать?
Why do they do that?
Зачем им нужно это делать?
Yes, Jesus has fulfilled the picture lesson of describing what he would do and how he would do.
Да, Иисус исполнил вот то наглядное представление, которое было дано раньше, что Он сделает и как Он сделает. Но давайте я спрошу вас. Почему вы отмечаете вечерю Господню? Разве Иисус уже не умер?
Why are you going around giving the bread and the cup to represent what he has already done?
Зачем тогда вы даете хлеб и вино, чтобы таким образом изобразить то, что он уже совершил?
How can you do that?
И за как это вы можете делать?
Jesus has already died.
Ведь Иисус
observe the Lord's table.
Иисус умер уже. Зачем тогда вечеря нужна?
Вспоминать.
To remember.
To remember, because we're so slow up here.
Да, вспоминать. У нас вот здесь в голове это тяжело дается.
He wants us to remember, to worship him by remembering the marvelous, wonderful work that he did on the cross.
Он хочет напомнить нам, хочет, чтобы мы поклонялись ему, вспоминая о том великом, удивительном деле, которое он совершил на кресте.
Let me ask you, when you celebrate the Lord's table.
И позвольте спросить, когда вы проводите вечерю,
does that save you?
Спасает ли это вас?
Are you lost if you don't observe the Lord's table?
И если вы пропустили вечерю, вы погибаете при этом? Нет?
The Lord's table doesn't save me, doesn't save you.
Вечеря Господня не спасает ни меня, ни вас.
Jesus' death and resurrection does.
Но смерть и воскресение Иисуса, они спасают.
So you see, again, we have to be a Hebrew for a moment.
И видите, нам надо на какое-то время стать евреями.
If the cross is central,
крест стоит в центре.
And it is the focal point of history.
Это главный центр всей истории.
We look back at the cross.
Мы смотрим назад на крест.
And we believe that Jesus did what he did on the cross back around 2000 BC. I'm just taking a general number.
И мы верим в то, что совершил Иисус на Христе вот в то время, около 2000 лет назад, так округлим эту дату.
We do that by faith, right?
Мы это делаем верою, так ведь?
None of us saw him die.
Никто из нас не видел его смерть.
But it has been revealed to us in God's holy word.
Но это открыто нам в Божьем святом слове.
That he died on the cross to pay the penalty for your sin and my sin.
Что он умер на кресте, чтобы уплатить за мои, за ваши грехи.
And he rose from the dead that we might live.
И что он воскрес из мертвых, чтобы мы могли жить.
And by faith I trust in Jesus and the work that he did.
И верою я полагаюсь на Иисуса и на совершенное им дело. И я становлюсь Детем Божьим. Ветхозаветные святые, они смотрели в ту сторону. Для них крест был впереди, это еще не исполнилось для них.
To what the revelation of the Old Testament is telling him about the Messiah, who, like the offering, so forth, will die like a lamb without spot and blemish.
Они смотрели вперед, зная откровение, данное им в Ветхом Завете, что придет Мессия, и он будет совершенной жертвой, подобно непорочному Агнцу.
And because of his shed blood, the blood will put me, I will be atoned, and the angel of death will pass over, and I won't die.
И благодаря тому, что прольется его кровь, ангел-губитель пройдет мимо меня, и я не умру.
And as God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, I know that I will live with him as Joseph.
И поскольку я знаю, что Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, я знаю, что и я буду жить. И как Иов говорит, я знаю, Искупитель мой жив. И ветхозаветные святые говорят, мы верим в это. Я верю, что Бог совершит то, что сказал Иеремия о Новом Завете. Я верю в то, что Исаия говорит с 52 главы 13 стиха и 53 главе, что Мессия умрет и воскреснет. Я верю в Него. И они спасались по вере. Они смотрели вперед. Мы смотрим назад. Но в обоих случаях это происходит по вере. Почему же мы соглашаемся с нашим воспоминанием о смерти Христа и вечере Господней и не можем согласиться с их воспоминанием?
Yes, our memorials are that which in memory is the Lord's table.
Да, мы вспоминаем об этом во время вечери Господней.
That which reminds them of what Christ did and would do are the sacrifices, Passover, and those things.
А для них таким напоминанием о делах Христа будут жертвоприношения, Пасха и все другие установления.
Sacrifices never save anybody.
Жертвоприношения никогда никого не спасали.
The Lord's table never saved anybody.
И вечеря Господня никогда никого не спасала.
They never have, they never will.
И никогда такого не было и не будет. Однако это прекрасное напоминание, особенно когда мы приходим поклоняться Ему, о том, что Он сделал, о святости и славе и величии Бога. И однажды мы с семьей были в Израиле на самарянском, на самарянской Пасхе. Иудеи так больше не делают. Но в Израиле есть примерно 500 представителей вот этого народа, самарян, там есть в Израиле, и они ежегодно собираются на праздник Пасхи. Они это совершают на горе Горизим. И мы там были, и там привели 23 таких милых, прелестных ягненка.
Without blemish.
Без порока.
We were there, I was there with my children. This was a number of years ago.
И довольно давно уже это было, я там был с детьми.
My daughter was 4 years old.
Дочке моей было 4 года.
We tried to prepare her for the fact that the lamb is going to die.
И мы хотели заранее ей объяснить, подготовить ее к той мысли, что этот ягненок сейчас умрет.
But you know, as parents, you always wonder what that four-year-old is thinking.
Но знаете, как родители, все время вы поражаетесь, о чем эти четырехлетние думают.
Is this going to be scary for her?
А будет ли это ей страшно?
Will she be afraid?
Испугается, может быть?
Will she cry?
Или будет плакать?
How will it affect her?
И как на нее это повлияет?
Well, they brought the lamb.
И так они взяли ягнят.
They slit the throat.
Перерезали им горло.
There was blood everywhere.
Везде была кровь налита. И они сделали все, что нужно было им для Пасхи, закололи этих ягнят. И мы посмотрели, что же там дочь наша делает, как она реагирует. Она смотрела и сказала, а вот с Иисусом они то же самое сделали. Видите, она главное поняла. Вот это и была главная мысль, главное предназначение этого наглядного действия. Это напоминание. Чтобы мы еще более ярко, наглядно могли представить себе, что произошло с Иисусом. Сейчас мы говорили о поклонении или богослужении израильского народа в тысячелетнем царстве. И правила для священников, они служат для того, чтобы через их образ жизни давать наставления народу, как нужно поступать. И то, что делает священник, это постоянное наставление. И не только тем, что они говорят, но и тем, что они делают. И это должно быть для нас напоминанием, что мы для своей церкви показываем святость Божию. И, пожалуй, даже больше через то, что мы делаем, чем через то, что мы говорим. Люди за вами наблюдают. Может, вас это удивит. Я не говорю, что здесь ФСБ участвует. Я говорю об обычных людях. Люди следят за верующими. Либо чтобы найти в них какой-то изъян. Но, надеюсь, и потому, что мы живем свято. И в Москве, в нашей церкви такая ситуация. У нас было специальное занятие для супружеских пар, для молодых и для немолодых уже. И последняя статистика, насколько я знаю, что разводы в Москве случаются в 80 или даже в 90% случаев. Это ужасно. Итак, у нас были такие занятия для супружеских пар. И вот этих русские пары, они их будут спрашивать друзья. Ну, там был у нас немножко разговор о том, чтобы они шли с другими парами, которые в браке беседовали, чтобы вместе изучали Библию. И люди буквально их спрашивали. А можно мы придем посмотреть на ваши занятия? Не могу поверить, что у вас там есть люди, которые уже больше 2 лет женаты, в браке состоят и до сих пор еще любят друг друга.
Bible, I don't even know what Bible is.
Можно мы просто придем туда? Вообще мне Библия сейчас не интересна.
Can we just come watch?
Ну просто придем посмотреть.
Well, they're in trouble when they do, let me tell you.
Ну, знаете, когда они приходят, у них начинаются сложности.
And they come.
И они приходят.
And we get them in the pipeline.
И мы подключаем их.
We have contact.
У нас начинается контакт с ними.
We see many of those that have come to Christ.
И потом мы видим, что многие из них приходят к Христу.
But they're looking for models. They're looking.
Но они смотрят, они пытаются увидеть какие-то примеры для себя.
We had a woman in our church who was playing with their children in the park, one of the parks in the city.
И однажды вот женщина из нашей церкви играла с детьми в парке. И подошел к ней в этом парке новый русский. И сказала: я уже 2 месяца наблюдаю, как вы играете со своими детьми. Можно я как-нибудь приду к вам домой, посмотрю, как вы с детьми занимаетесь? Я не знаю, как это можно делать. Видите, он смотрел. Просто на повседневную жизнь. Вы никогда не знаете, кто услышит. Я помню, как-то в университете был на занятиях по черчению.
And there was a Jewish fellow that sat in the table in front of me.
И там напротив меня за столом сидел один иудей.
And he would ask me questions about Christianity, about Jesus.
И он там задавал мне вопросы об Иисусе, о христианстве.
And I would share with him, and I would share the gospel.
И я ему рассказывал, я благовествовал ему.
I remember that very clearly, especially one day where we really went step by step through the gospel as we were doing our lap.
И я помню однажды вообще подробно, шаг за шагом, я ему все это рассказал во время наших лабораторных занятий.
Regrettably, he did not come to Christ.
И, к сожалению, он не пришел к Христу.
But I found out 2 months later that the man sitting behind me did.
Но через 2 месяца я узнал, что человек, который сидел сзади от меня, он уверовал.
I wasn't even talking to him, but he was listening, and he accepted Christ right there in the lab.
Вообще я с ним не разговаривал ни разу, но он прямо там на лабораторных этих занятиях принял Христа.
You never know, see?
Вы
are watching.
Никогда точно не знаете. Люди смотрят на вас.
We often instruct more by what we do.
Часто мы больше наставляем через то, что делаем,
than what we say.
А не через то, что говорим.
Not that we shouldn't.
И не к тому я говорю, что мы не должны говорить.
Men, especially as pastors, live a holy life.
Но, братья, особенно пасторы, живите свято.
It will preach often much more loudly than it is.
И часто такая жизнь будет проповедовать громче, чем вы с кафедры проповедуете.
So the priests were set aside to be a picture lesson and an instructors of the holiness of God to the people of Israel.
Итак, священники отделены на то, чтобы быть таким наглядным пособием, ярким уроком о Божьей святости для Израиля.
By what they wore, by what they did in the temple.
Через то, как они одеваются, через то, как они исполняют свое служение в храме.
By every aspect of their life.
И через все аспекты их жизни.
The offerings, the holy days, all of it.
Приношения, святые дни или праздники, все эти установления.
In chapter 47,
в 47 главе
we have a river that flows from the temple.
Говорится о реке, которая течет из храма. И здесь сказано так, что Иезекииль видит, как из-под порога храма течет вода. Это вот из того храма, который описан был в главах 40 по 42.
comes out from under the threshold of the temple towards the east, flowing east.
Итак, это вытекает из-под порога храма, течет вода на восток. Это проходит из-под правого, то есть из-под южного бока храма и по южную сторону жертвенника. В этом видении гид, сопровождавший его, вывел с его северными воротами. И там он увидел, что вода текла по правую сторону, то есть в южную сторону. И третий стих. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде, воды было по лодыжку. Еще отмерил 1000 и повел меня по воде, воды было по колено. Еще одна, это третья, 1000 локтей воды было по поясницу. И на четвертой 1000 локтей надо было уже плыть. И никто не мог переплыть этот поток. Это был очень обильный, бурный поток, невозможно было переплыть его поперек. И в 7 стихе сказано, когда он вернулся на берег, то там увидел много дерев по ту и другую сторону.
Is the long extension of the Jordan Valley down to the Sea of Aqaba.
И вот здесь сказано, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину, здесь это названо Араба, и войдет в море. Это равнина, долина Иордана, которая направляется вниз, к югу.
Now the sea here that's being mentioned is the Dead Sea.
Поэтому море, которое здесь упомянуто, это Мертвое море.
Geographically, if you have the Jordan Valley that's constantly descending.
И если посмотреть на географию, то долина Иордана постоянно опускается вниз.
At the south end of the Dead Sea, it begins to rise.
И на южной оконечности Мертвого моря там опять возвышение.
And it goes up, and then it starts going down again until it reaches the Gulf of Aqaba.
И потом после этого небольшого возвышения еще опять это идет вниз до Акабского залива.
So this river flows into the Dead Sea.
Итак, река эта будет впадать или вытекать в Мертвое море.
And at the end of verse 8 it says, when it empties into the sea, the water there becomes fresh.
И в конце 8 стиха сказано, когда войдет в море, воды его сделаются здоровыми, то есть пресными. Сейчас это не пресная вода. И сейчас в этой воде содержание соли больше, чем в любом другом море. И разных минералов. Если у вас где-нибудь есть хоть небольшая ссадина на теле, и вы так зайдете в Мертвое море, вы сразу узнаете, где она у вас. И вы сразу найдете те ссадины, о которых вы не знали.
Are any of you familiar with the archaeological, the tile floor in the church in Medeba, where they have a map, a mosaic map on the floor?
Вы, может быть, знаете археологические находки где-то там в Иордании, в Медибе, там на полу здания карта есть. Это старинная византийская церковь. Конечно, там верхняя часть здания новая построена, но основание и пол остался еще от старой византийской церкви. И это одна из самых ранних карт Святой Земли. Времен Нового Завета. И там изображена река Иордан, впадает в Мертвое море. И видно, там в Иордане изображена рыба. И в Мертвом море тоже две рыбы есть, которые пытаются побыстрее опять вернуться в Иордан. До того, как они станут соленой рыбой. Здесь, конечно, хочется посмеяться, да? В Мертвом море они там не плавают налево и направо, они скорее обратно хотят заплыть. Но на то время... Смотрите, что сказано в тексте. И воды его сделаются здоровыми, и всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Последняя фраза из 9 стиха очень важна. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Это река, которая приносит жизнь и оживляет. Вы можете подумать о Эдемском саду, какой там был источник жизни. И подумать об Откровении, где там тоже сказано, что будет дерево жизни, и от престола Божьего будет вытекать река. В царстве жизнь будет в Иисусе. Она будет исходить от престола Божьего. И она будет орошать и оживлять все. И река — это прекрасное изображение вот этих идей, которые будут в тысячелетнем царстве, как здесь описано. Бог постоянно будет обновлять, освежать, восстанавливать эту землю через реку жизни. Помните, как говорил Иоанн, у того, кто будет веровать, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды. Именно мы — это те, кто, имея силу и наделенные жизнью от Иисуса, можем освежать и оживлять этот мир. Конец 47 и начало 48 глав посвящены географическим особенностям земли того времени. Страница 64 в пособии.
That is my reconstruction of what I read in the text.
Это мое представление, мое изображение того, что там написано в тексте.
It is not divinely inspired.
Это не богодухновенная диаграмма.
Only this is divinely inspired.
Только вот это богодухновенно.
None of this is.
А это вообще нет.
But as I read the text and try to look at it in light of what we know,
но когда я читал текст в свете того, что нам известно,
in light of what the text says,
в свете того, что сказано в тексте,
it perhaps might look like this,
то, возможно, будет выглядеть так.
Or something like this.
Ну, или похоже.
Now, the nations, if you'll know, are divided and put into different land groups.
Народы будут разделены, и им выделены разные порции земли.
And the border is mentioned in light of place names, which are very sparse, from Old Testament times.
И здесь упоминаются границы земли с помощью определенных городов или мест, и не так уж много их известно из Ветхого Завета.
And each area is to be of equal size, which doesn't look like on this.
И каждый надел будет иметь один и тот же размер. Здесь на диаграмме это не получилось.
Which means we probably don't have fully the understanding of the geographical changes, because we do know that things like Jerusalem are much larger. The temple is much larger than what they had in Ezekiel's day.
Потому что мы не до конца понимаем все эти географические изменения. К примеру, насчет храма известно, что это место будет намного больше, чем было во времена
Иезекииля.
Но, по крайней мере, общую идею дает.
You'll notice that central to all of this is the sanctuary, the S, the sign.
В центре всего вы видите здесь стоит святилище. Это латинская буква S.
Right in the middle of the little square box down just west.
Видите, там посередине такой квадратик, и прямо в центре, чуть-чуть на запад от верхней части Мертвого моря, есть это S.
Everything between the two horizontal lines that go from the Mediterranean Sea over to the Jordan, everything in there is known as the contribution that belongs to Yahweh.
Вот вся эта часть, которая между двумя горизонтальными линиями здесь находится от Средиземного моря и до восточной части, то, что называется надел Яхве, или надел Господа. Конечно же, вся земля принадлежит Богу. Но это отдельная, особая часть земли, которая посвящена Богу.
On either side, you have Judah and Benjamin, who are the sons of who?
С обоих сторон там есть Иуда и Вениамин. Чьи это дети?
Рэйчел.
Рахили.
Yeah. They are the sons of Rachel.
Да, это дети Рахили.
Who have the, you might say, position right next to the sacred portion.
И можно сказать, что они находятся ближе всего к этой к священному наделу.
As you go north, you have the sons of Joseph.
Дальше к северу есть сыновья Иосифа, после Рувима. Здесь уже сыновья в другом порядке перечислены. И на краях находятся дети, рожденные от служанок.
away, one of the things that would point to the fact that this portion is focusing on the millennium is that the Mediterranean is seeing this.
И, кстати, одно из указаний на то, что это описание дано про тысячелетнее царство, то, что существует Средиземное море. Оно названо здесь западной границей. Но в Откровении 21-22 главы, где описано вечное состояние, сказано, что моря больше не будет.
Now, central to this is that section right in the middle.
В центре всего находится вот эта часть посередине.
The P, which looks like your R.
Здесь вот эта латинская буква P.
Is the priestly portions on either side of the square.
Is it priestly or prince?
I mean the prince, pardon me, the prince.
Это надел князя, как здесь у вас указано.
Okay. In the center of the little square, there's three sections.
Вот там посередине есть квадрат, из трех отделов состоит.
Is the Z, the, which is the priestly portion from the sons of Zeta.
Там буквой Z обозначено надел священников, сыновей Садока.
They are the priestly, Levitical priestly part.
Вот это дано для священников, которые там из сынов Садока служат при храме.
Zadok means the righteous one.
Садок означает праведный.
Go back and show the historical break when the sons of Zadok take over the high priesthood.
И мы можем в истории увидеть такой переломный момент, когда сыновья Садока стали первосвященниками.
And they carry out all the worship in this period of time.
И вот в тот период времени они проводили богослужение.
The Levites, who are in the L, the upper portion.
И выше виден надел левитов, обозначенный буквой L.
Do not lead in the worship of the temple.
Они не будут участвовать в служении храме, в храме.
They assist the priest, the Zadokian priesthood.
Они только будут помогать вот этим священникам из рода Садока.
And the
И внизу еще отдельным квадратиком обведена буква C. И латинская C. Это город Иерусалим. И по бокам два маленьких квадратика с буквой X. Это место для того, чтобы выращивать пищу для работающих в городе. Город окружен 12 воротами, каждая названа по одному из потомков Иакова. И в центре страны находится вот эта особая часть, потому что тогда, в тысячелетнем царстве, главное, чтобы в центре это поклонение Богу. И в конце книги Откровения у нас есть похожее описание города Иерусалима. И видно, что эти тексты, они как бы продолжают один другой.
Now, as we read at the end of the book of Ezekiel about those gates in chapter 48.
Когда в 48 главе Иезекииля мы читаем об этих воротах города.
He says, on the east side, verse 32, There will be three gates, the gate of Joseph, Benjamin, and Dan.
Здесь 32 стих сказано, и с восточной стороны трое ворот, ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни.
In verse 31, the north gates are mentioned as the gate of Reuben, Judah, and Levi.
В 31 стихе названы северные ворота, это Рувима, Иуды и Левия.
Verse 33, on the south side,
33 стих с южной стороны.
Be the gate of Simeon, Issachar, and Zebulun.
Ворота Симеона, Иссахара и Завулона.
And in 34, on the gates on the west side will be Gad, Asher, and Naphtali.
И 34 стих, на запад будут ворота Гада, Асира и Нефалима. И последнее утверждение книги. А имя городу с того дня будет
Яхве Шама.
Яхве Шама.
Господь там.
Вот там он находится, там он обитает, оттуда он правит. Вот это город, это город Яхве. Он там.
Giving glory and honor to him as a new name for the city, not Jerusalem.
И теперь эта Божья слава, которая там пребывает, она даст городу уже новое имя. Это уже не будет Иерусалим, это будет Яхве Шема. Итак, главы с 40 по 48, как я говорил в начале, их внимание в этих главах сфокусировано на поклонении Яхве.
In the millennial time.
В тысячелетнем царстве.
And it focuses upon worship of him in holiness.
И подчеркивается поклонение ему в святости.
There will be a temple which will be as the throne of God.
Там будет храм, который представляет собой престол Божий.
To the encouragement of the exiles.
Это служило утешением для переселенцев. Храм будет отстроен заново, новый храм. И слава Божья возвратится. И никогда больше не уйдет. Потом дается описание, как будет происходить богослужение, и подчеркивается Божья святость. И будут совершаться жертвоприношения и праздники в напоминание. И также будут разные действия, одежда священников.
That the kingdom will be refreshed and healed and nourished by the river of life.
Царство это будет орошаться и будет получать жизнь из реки жизни.
And everything will be geographically arranged to focus centrally upon the sanctuary and the worship of God.
И географическое расположение будет так устроено, чтобы в центре был храм и поклонение Богу.
I'm sure we perhaps have thought at times about what will it be like.
Я думаю, порой мы размышляем, а на что же это все будет похоже?
To worship God for eternity.
Поклоняться Богу всю вечность.
I think we know just a very teeny bit.
Я думаю, мы знаем об этом только самую капельку.
This helps us know a little bit.
Это немножко помогает нам знать.
Full, be, so speak, heaven,
Если бы, я думаю, мы знали об этом побольше, мы бы, наверное, уже там при дверях небес стояли и стучали, чтобы поскорее нас туда пустили.
And as Paul comes to understand, for me to live is Christ.
И Павел понимал это, он говорил, для меня жизнь Христос.
To die is gain.
И смерть приобретение.
But it's better for me now in God's will, says Paul, to be here.
Но сейчас, говорит Павел, согласно Божьей воле, для меня лучше быть здесь.
But I reach forward to lay hold of that for which I have been given through.
Но я стремлюсь туда, к тому, что даровано мне через Иисуса Христа.
And this is the hope.
И это надежда,
that is given to the exile.
Которая была дана переселенцам.
Not only in the messages prior to the coming of the fugitive to announce the fall of Jerusalem.
Не только перед тем, как пришел к ним человек, спасшийся, известить о падении Иерусалима.
But after they had been in captivity for a while.
Но и после того, как они довольно долго уже пробыли в плену.
All of these blessings.
Все эти благословения
are based on the fruition of God's faithfulness to His covenant.
Основаны на том, что Бог поступает верно согласно своим заветам.
All the Mosaic covenant could offer them in the midst of their sin was judgment.
Все, что мог предложить им Моисеев завет, когда они грешили, это осуждение.
Though it said, if you'll turn and repent, there are.
Однако там было сказано, если вы обратитесь и раскаетесь, то будет для вас благословение.
All the blessings are based upon the unconditional covenants of to Abraham, to David, and the new covenant, and the covenant of peace.
А все благословения дарованы через безусловные заветы. Это завет, данный Аврааму, Давиду, Новый Завет и Завет Мира. И через обетование Моисеева Завета при условии их послушания. Я ожидаю того времени, когда иудеи, евреи станут уже нам братьями во Христе.
That we can worship together in God's kingdom.
Чтобы вместе с ними мы могли поклоняться Богу в Его Царстве.
And they will finally fulfill that for which they were called.
И чтобы в конце концов они исполнили то, на что они были призваны.
Just as I trust we will do so now.
И я